Всем привет! Сегодня пятница. Это значит, что в эфире программа «Нормальная жизнь». Вы слушаете и смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И мы, как всегда, просим вас о поддержке, потому что работаем мы исключительно, потому что вы нас поддерживаете. Вас не обмануть. Вы видите, что я и моя соведущая Нют Фидермессер, наш гость, все находимся в дневном свете. Это значит, что мы сегодня записываем программу. Она выходит не в прямом эфире, но это совершенно не означает, что мы не прочтем все комментарии, которые вы оставите нам после этой передачи. Меня зовут Ирина Воробьева, и, как всегда, я эту программу веду с Нют Фидермессер. Нюта, привет!
Привет, привет! И тема, как всегда, у нас актуальна, про трудности нормальной жизни. Трудности нормальной жизни, если рядом с вами человек с алкогольной зависимостью, или если вы сами таковым являлись и выкарабкались, и как дальше справляться.
Я знаю, что у нас будет какое-то количество людей, которые начнут в комментариях писать хихихаха, ну вот я выпиваю столько, неужели я уже алкоголик, вот я вот все время называю там друзей алкоголиками и так далее. Но мы же с вами понимаем, что это на самом деле серьезное заболевание, которое ведет к смерти и которое ведет к убийствам. К убийствам, к разрушению семей, к разрушению жизни, в общем, ко всяким таким довольно паршивым, как мне кажется, историям. У нас сегодня гость.
Сиротство детей.
Что?
Сиротство детей.
Сиротство детей, да. У нас сегодня гость, который нам все про это расскажет. Это председатель попечительского совета Дома Надежды на горе. Дом Надежды на горе — это такое НКО. Дмитрий Шагин. Шагин или Шагин, забыли мы спросить.
Как вам больше нравится?
У меня, знаете, есть еще один такой друг, Гриша Куксин. Я его спрашиваю, ты Куксин или Куксин? Он говорит, не знаю, как тебе нравится. Хорошо, давайте тогда вы будете в этом эфире Дмитрием Шагиным от слова «шаг», 12 шагов.
Вот 12 шагов, конечно.
Ну, конечно, да. Дмитрий, почему «Дом Надежды на горе»? Что это вообще? Странное название такое.
Да, ну, я сразу всех приветствую. Значит, и представлюсь, что я не просто Дмитрий Шагин, а я трезвый алкоголик. То есть я сегодня не пью. Вот, это очень важно, потому что все думают, что алкоголики – это те, кто лежат в луже там, и так далее. Вот я, видите, счастливый алкоголик, но я уже, правда, давно не пью 30 лет.
Вот. Простите, а сколько да. вам было лет? Когда вы были алкоголиком, и сколько лет вы им были?
Ну, я полжизни пил, а и полжизни не пил. Ну, как бы так. Вот. А что такое, вы спросили, Дом на горе? Дело в том, что это создавалось уже давно, 27 лет назад, и главная была задача донести до страждущих людей то, что есть выход, что можно жить трезвым и счастливым. Потому что все так называемые лечения алкоголизма, это были всякие кодировки, всякие подшивки, то есть всякие ужасы людей, и они, в общем-то, приводили к очередному новому запою. Потому что никакой радости, вот это якобы это трезвость, но это сухая трезвость, это не трезвость. Они не приводили.
А что это значит? Сухая трезвость.
Ну, то есть люди в ужасе. То есть они, в общем, все время в предстоянном состоянии. Они мечтают, допустим, вот закодировались такое-то время, вот вычеркивают дни, когда можно опять начать пить. То есть это совсем не трезвость. И вот была идея сделать такой центр, как он есть, эти центры по всему миру, по программе «12 шагов анонимных алкоголиков». Вот, для начала... Значит, благотворитель и меценат такой Лу Беттл, он промышленник США, он пригласил вот меня, там, моих друзей, чтобы мы поняли эту программу «12 шагов». На самом деле, я, конечно, не считал себя алкоголиком. Я думал, что я, как все, культурно выпиваю, и тем более, что у меня были друзья, которые тяжелее пили, а некоторые даже уже были на кладбище. То есть я думаю, что вот это они алкоголики, а я-то могу выпить, и довольно много. И казалось, что, ну, поскольку молодой, здоровый, что все будет хорошо. Вот когда я попал в этот центр, вот аналогичный Дом Надежды, который мы потом создали, Мне дали заполнить самую простецкую анкету. Там 29 вопросов, примерно такие. Болит ли у вас голова после употребления? Похмеляетесь ли вы? Есть ли у вас проблемы на работе, в семье и так далее? И сноска такая, если у вас да ответ на 3 там, или 5 вопросов, вы, у вас проблемы, вам надо пройти реабилитацию. У меня было да, будете смеяться, 28 вопросов. Один был нет, задерживали вас полиция за вождение в пьяном виде. Но у меня не было машины, я написал нет, хотя потом вспомнил, что задерживал, просто не был за рулем. Так что я наглядно увидел, что действительно у меня проблемы. Потому что признать проблему, это, ну, я думаю, это основное, потому что алкоголизм – болезнь отрицания. То есть алкоголик говорит, я сегодня еще попью, а завтра брошу, у меня есть сила воли и так далее. Он отрицает свою проблему. А второе, я спросил, а как же я буду отмечать Новый год или день рождения? Как же я не выпью бокал шампанского на Новый год? Но сразу в скобках заметил, что, конечно, шампанским никогда не ограничивалось. То есть после этого сразу были уже стаканами водка, а никакой не шампанское. Это все, это так, знаете, шампанское или сухое вино. Они говорят, ты сегодня можешь не пить один день? Я говорю, да, сегодня я могу, тем более вас тут и не наливаю. Они говорят, вот молодец, называется по-английски one day, это так, сегодня, не пью сегодня. Они говорят, ну вот молодец, а завтра-то, я говорю, а завтра-то что будет? Ты завтра не думай, посмотрим, что будет завтра. Главное, не пить один день. Так вот, по программе одного дня я уже сказал, сколько, много-много лет, не пью. И потом мы решили такой же центр, чтобы не возить людей, это дорого, за границу, сделать у нас под Питером. Причем выбирали место с моим другом, доктором Евгением Зубковым, именно чтобы оно было красивое. То есть там такие просторы, поля, небеса. И человек, который попадал к нам, а люди зачастую попадали, ну, после самых тяжелых ужасов, алкоголизма, даже и после тюрем, и бомжи, и так далее. То есть для них это была новая жизнь. То есть они увидели, что можно жить счастливо и быть трезвым, и совсем не выпивать. Вот это было наше начало. Причем самое интересное, что тоже такая мистика, что вот этот дом, который купили, это был дом одного водочного магната, который куда-то пропал, из торгов его продавали. То есть вот, ну как бы вот тоже так, как бы. Вот, дом трезвости был домом такого человека, который спаивал людей. И, собственно, уже нашему дому 27 лет. Причем это единственный в России у нас бесплатный, я подчеркиваю, именно бесплатный центр реабилитации, потому что есть много центров тоже похожих и по программе «12 шагов», но там все-таки довольно большая сумма идет за реабилитацию. Но у нас именно специально это принцип главный, благотворительный, что люди даром получают вот эту надежду. Они обретают эту жизнь, и потом они уже возвращаются в семью, в общество. Многие и работу находят, и женятся, и детей рожают. Ну, у них нормальная жизнь начинается. Таких у нас уже более 8 тысяч за вот эти годы. И сразу хочу добавить, что вокруг каждого человека, которого мы помогли, еще улучшается качество жизни как минимум 10-15 человек. Это его семья, это его дети, это его друзья, это на работе. То есть вы понимаете цифры, да? Вот что такое дом на горе. И, конечно, у нас была мечта, чтобы эти дома были по всей стране, но, к сожалению, пока только один вот наш дом. И, к сожалению, ему мало кто помогает, потому что не очень понимают, что лучше помочь сиротам, детдомам, а откуда берутся эти сироты, как-то не учитывается. Вот. Но да, мы все равно живем.
Я хотела вас спросить об этом, да. То, что, наверное, ну, на алкоголиков-то особо денег не дают. Ну, так
конечно,
прям.
Конечно. И слава богу, все-таки есть у нас наши благотворители, потому что мы существуем на добровольных пожертвованиях. Мы выживаем, и, конечно, и очень маленькие зарплаты у наших консультантов. Но все равно и продуктами нам помогают. То есть мы выживаем, и слава богу, но пока Вот государственные субсидии, мы уже 3 раза нам отказали вот за последнее время.
Субсидии тоже, или видимо, какие-то гранты вы имеете в виду?
Ну, вот это гранты, да, там в Ленобласти, там президентские и так далее. Уже 3 отказа. Ну, ничего, посмотрим, может быть, они потом опамятутся и как-то все-таки поймут, что это дело нужное и важное. Вот. А так, да, вот просто есть люди неравнодушные, которые понимают, что алкоголизм – это один из самых жутких болезней, и которые действительно и сироты, и преступления, и чего только не... Это очень страшная вещь. А многие думают, что ну это так, распущенность, или как вот церкви говорят, это грех. Вот типа покайся, и все будет хорошо, и не пей. Но это неправильно, это болезнь, к сожалению. И единственное лекарство от этой болезни – это сегодня не пить. Не пить эту первую рюмку. Вот это самое главное запомнить.
А можно, Ир, несколько вопросов я задам?
Конечно.
Да, это мы с Ирой друг у друга все время спрашиваем разрешение, чтобы друг друга не перебивать. Дмитрий, ваша, у меня было заготовлено куча вопросов, но ваша история как-то все их стерла, и получились другие. Во-первых, 8 тысяч человек, которым вы помогли. Сколько из них остаются вот трезвыми алкоголиками все время после прохождения 12 ступеней в доме на горе?
Мы статистику не ведем, но к нам ежегодно на праздник, у нас 3-я суббота июня, приезжают со всех концов нашей Родины, вот, и мы примерно представляем, и они рассказывают, сколько у них трезвости и так далее. Но вообще примерно статистика такая, что 30% – это твердая трезвость, еще 30% люди, бывает, срываются, потом назад приходят и продолжаются. Ну и примерно 30%, видимо, они на кладбище уже все. Так что это, к сожалению.
То есть в отношении 1/3 тех, кто проходит эти 12 ступеней, программа все-таки оказывается, к сожалению, ну, нерабочей. И эта статистика во всем мире примерно одинаковая.
Ну да, примерно так, но дело в том, что ведь я уже говорил, что самая основная проблема алкоголизма – это отрицание этой проблемы.
И, вот собственно, это люди... мой второй вопрос. Почему да. вы к этому пришли? Вот вы себя считали, я молодой, здоровый, я пью, алкоголики – это там мои друзья.
Да.
И тут
да.
вдруг вы оказываетесь в ситуации, когда кто-то вам предлагает, и вы заполняете анкету, вместо того, чтобы удивиться, заполнив эту анкету, и сказать, да господи, у половины людей на белом свете тут будет «да». Вы вдруг в это верите. Что произошло? Почему это происходит вообще с кем-то?
Ну, во-первых, мне не вдруг дали заполнить анкету. Я мечтал научиться культурно выпивать.
Ага.
Вот. Я хотел заполнить анкету. Это первое. Второе, ведь это же наглядно мне показало мою проблему. Потому что там нету других ответов. Либо да, либо нет. То есть вот похмеляешься, значит, у тебя проблема. Понимаете? А многие, вот я, ну, так вот встречаю, они делятся своей пьянством, говорят, ну, я вот с утра не похмеляюсь, я похмеляюсь после там обеда, например. Но это то же самое. Но просто человек, когда не отдает себе отчет, что у него проблема, он потом срывается. То есть обычно срывы происходят через полгода, год, 3 года, уже... С 8 лет начинается стабильная трезвость, и более того, уже здоровые дети рождаются. Понимаете, да? То есть организм уже полностью восстанавливается. То есть это процесс, да, процесс ни одного дня. Вот. Но дело в том, что тут еще другое. И дело в том, что когда человек вот так вот там кодируется или там как-то бросает, у него депрессия начинается, ему очень тяжело, как же так вот, все кругом радуются жизни, выпивают, и все хорошо. А как же я вот такой изгой, и вроде меня вообще как-то, ну, лишили моего счастья и радости вот этого пьянки. Вот. А программа учит, как жить в трезвости жить счастливо. И вот я вот очень рад, я именно счастливый алкоголик, вот, потому что, конечно, все алкоголики когда-нибудь бросают пить, но счастливый бросают еще при жизни.
Да, да, это вот такой лозунг, который есть и в помощи наркозависимым, и в помощи зависимым от алкоголя, да, что некоторые бросают при жизни. А у меня еще такой вопрос, Дмитрий, но все-таки вот нас сейчас, правда, смотрят люди, которые, я уверена, слушают вас и думают, а у меня проблема или не проблема? А все-таки вот проблема или нет? Ну, я же вот вроде запой не ухожу. А как мне быть? Есть какой-то способ, ну, дистанционно, условно говоря, проверить, есть у тебя проблема или нет?
Это способ очень простой. Надо отдать себе отчет, вызывает ли ваше употребление алкоголя проблемы с вашим здоровьем, с вашей семьей, с коллегами по работе и так далее.
Это не если проблема, вызывает алкоголь. Ну, это не мой алкоголь, это у меня у жены плохой характер. Или вредный муж, или противные
конечно,
дети,
конечно.
Или сложная работа.
Алкоголик будет отрицать, он будет говорить, что у жены плохой характер, а что водка была паленая, и меня отравили, или закуска была плохая. Но поверьте мне.
А эти 29 вопросов, они есть в интернете? Вот анкета, вот это 29 вопросов, которые можно найти и заполнить.
Ну, у нас в доме на горе, да, кто поступает, они заполняют, конечно.
А вот найти просто эти 29 вопросов в сети можно?
Я думаю, можно, да, я не смотрел, можно.
А можно еще такой вопрос? Вот вы не собираете статистику по конкретным людям, но понимаете ли вы, как не самая распространенная НКО, сколько вообще людей страдают алкоголизмом в той или иной форме в России? И какая проблематика из этого вылезает? Тоже в цифрах.
Есть цифры официальные, их можно посмотреть. Я так сейчас навскидку не помню. По-моему, вообще мировая практика, что примерно от всех людей 8%.
8?
Да, да. Примерно.
Но Россия же более считается алкоголизированной страной, чем многие другие.
Дело в том, что у нас, почему еще статистика странная, не учитываются всякие суррогаты алкогольные, которые потребляются, всякие паленые, вот эти поддельные, от которых люди умирают. То есть считается, сколько там потребляют там, да, на душу населения. Но я знаю другую статистику. Это особо тяжкие преступления. Понимаете, что это такое? Так вот, почти 90% особо тяжких преступлений именно в состоянии алкогольного опьянения. Вот это уже серьезно, понимаете?
Со своей стороны знаю, что дети, которые находятся в детских домах и в интернатах, это дети или сироты, действительно оставшиеся без родителей, или дети, у которых родители живы, но лишены родительских прав. Это дети, ну, почти 100% из семей, где так или иначе проблемы вызваны были употреблением алкоголя. И, конечно, заболевания у детей тоже во многом вызваны там, умственной отсталостью, энцефалопатией, самые разные формы тоже вызваны алкоголизацией родителей. Но для меня все равно вопрос, что должно произойти, чтобы человек к вам пришел. Вот как появляется у человека спрос на эту помощь? И как содействовать тому, чтобы этот спрос появился? Ведь если против воли, то, наверное, не работает?
Да, безусловно, против воли не работает. Но, во-первых, есть такая поговорка, мы можем подвести коня к водопою, заставить его пить эту чистую воду невозможно. И так же и тут. То есть обычно обращаются родственники, обеспокоенные, да, уговаривают вот этого человека. И как-то, конечно, если ему не понравится, мы не можем его держать, это не закрытое заведение. Вот.
У вас дверь всегда открыта? Начал программу, не понравилось, ушел?
Да, безусловно. Но дело в том, что у нас ведь существует еще по субботам семейная программа, как раз для семей, вот, близких родственников этих больных людей, которым объясняют, как вообще наладить эту жизнь и как помочь ему трезветь. Вот это очень важный момент, понимаете? И поэтому по-разному приходит. Например, к нам посылают матерей, которые хотят лишить их значит, материнства, но если они пройдут курс реабилитации и будут трезвыми, то им детей возвращают и оставляют. Тоже мотивация. То есть у человека должна быть мотивация, зачем ей пить. Вот. Другой скажет, а что, я пью, да и все, и хорошо, да и пошли все. Буду пить, и пить, и помру потом. Тоже, ну как бы, мы, понимаете, как помните в старом фильме про Эзопа, где тут пропасть для свободного человека, помните такой был? Ну что делать? Но дело в том, что очень многие все равно, даже которые сначала им не нравятся и говорят, как же так, как я тогда, помните, рассказывал, что а как же я буду отмечать Новый год? Потом понимают, что трезвая жизнь, она намного больше дает радости, чем вот эта искусственная пьяная радость. Потому что возвращаются эмоции, те, которые были в детстве, в юности, еще до того, когда употребляли, понимаете? Возвращаются вообще чувства прекрасного. Вот я за эти 30 лет, это просто, ну, я действительно... Просто новая жизнь началась удивительно.
Прям совсем-совсем не пьете.
Так я же уже сказал, что я не пью сегодня. Один, ага. Да, один день. И так каждый день.
Дмитрий, а вот я поняла, как быть, когда вам, ну, друзья, наверное, сейчас уже нет, но первое время-то точно совершенно говорили, ну ладно, давай по бокалу шампанского, это же не пить, это мы же не напьемся, мы же чуть-чуть и разойдемся. Как быть с этим? Это же, наверное, самая такая сложная история, когда люди, которым ты доверяешь и которым ты хорошо относишься, тебе говорят, да ладно, все будет нормально.
Да, действительно, первое время было сложно, потому что как человеку объяснить, что я не пью. Но вот как раз формула, что я сегодня не пью, людям как-то доходило, потому что я говорю, я сегодня не пью, не буду. Они предлагают, надо, вот бокальчик, давай сухенького. Я сегодня не пью. А может быть, я лекарства принимаю, несовместимые с алкоголем. Да? Может быть, я там решил за руль сесть в автомобиль. Ну, не пью сегодня. И это люди понимают. А если человеку сказать, я бросил пить навсегда, говорят, ну ты совсем, это уже это невозможно. А сегодня, понимаю, может, вполне возможно, но не здоровье.
Чудесный рецепт. Чудесный рецепт, да. У меня...
Мне это очень помогло. Потому что у меня очень много было в жизни, когда люди предлагали и настаивали, более того. И даже сейчас, спустя 30 лет, говорят, ну ты уже 30 лет не пьешь, ну немножко-то можно. Понемножку, мы же тебе не предлагаем там купиться. Чуть-чуть, давай, пригуби, продегустируй. Я говорю, да, спасибо, ну, сегодня не пью, завтра посмотрим.
Можно, но не сегодня.
Не сегодня.
Да, можно.
Я, кстати, сейчас, нет, секунду. Я, кстати, нашла в интернете тест-анкету на определение проблемы алкогольной зависимости. Довольно просто найти, просто забивайте в Яндекс, типа, тест на определение алкогольной зависимости, и все. И там куча разных вариантов, там 32 вопроса. Но они такие, я так проглядела немножко, такие... Странненький, конечно. Ну, в общем, если вам будет интересно, пройдите.
Мне скинь, пожалуйста. Скинь мне, пожалуйста.
Я хочу узнать результат, Нют.
А?
Не хочу узнать результат.
Ну, хорошо, я утаю его от тебя, только передам работодателю своему. Дмитрий, а у меня вопрос такой. Откуда взялась эта теория 12 шагов? Вот примерно подобным образом работают и с наркоманами, и сейчас в силу не самых приятных обстоятельств я изучаю, как работают с военными, у которых после участия в боевых действиях появился посттравматический синдром, посттравматическое стрессовое расстройство, которое очень часто приводит к алкоголизму. А у нас в стране при отсутствии нормальной помощи в результате эти люди попадают в психиатрическую клинику, а потом в интернаты. Во всех интернатах страны есть бывшие афганцы, чеченцы, воины, я имею в виду воины, которые после алкоголизации, после как они называют это, белочка, после белой горячки с энцефалопатией попадают там с отмороженными зимой ногами, которые потом им ампутировали, потому что они там в снегу замерзли. В общем, и вот реабилитация людей после войны с посттравматическим стрессовым расстройством, она тоже строится, во-первых, анонимно, а во-вторых, по этим 12 шагам. Почему это? Откуда это взялось? Кто это придумал, доказал? Как это работает?
Да, замечательный вопрос. Дело в том, что программа, конечно, она родилась не вдруг, а на основе опыта больных алкоголизмом, которые стали трезветь. Это очень давняя история. Произошла она в США в период, когда просто целое поколение спилось от, вы знаете, там был сухой закон, и вот эти бутлегеры, гангстеры и все такое. И такой был Билл Вилсон или Билл Дабл-Ю, такой человек. Вот, и он, и его друг доктор Боб, они решили начать вот трезветь, потому что уже был край, то есть на грани смерти. И Билл стал ходить по своим друзьям, уговаривать его на своем примере вот, трезветь. Потом стал ходить по больницам, даже по тюрьмам. Он везде ходил и проповедовал вот этот трезвый образ жизни. И через полгода он пришел и сказал своей жене: ты знаешь, у меня ничего не получается, и заплакал. Она говорит: что случилось? Ну, понимаешь, я делюсь вот своей вот радостью, что я трезвый, пытаюсь объяснить этим людям, алкоголикам. Они соглашаются вроде бы, да, вроде все хорошо, а потом опять начинают пить. На что жена ему сказала: Билл, ну ты-то ведь остался трезвым. И тут, собственно, был открыт вот этот 12-й шаг, который так и называется, ну, как вкратце я его называю, что чтобы остаться трезвым самому, надо помочь другому. Вот помоги другому — это 12-й шаг. А первые, с 1 по 11, это признай свою проблему, вычисти свой дом. Ну, дом в широком смысле — это и душа человека, и семья, и так далее. И последний — помоги другим. Вот это залог успеха. Если человек по этой программе живет и действует, то у него получается счастливая, хорошая трезвость, стабильная. А если человек не признает этот первый шаг, да, признает проблему, да, я признаю свое бессилие перед алкоголем, да, признаю, что потерял контроль над собой, то тогда ему и другие шаги бессмысленно делать, потому что, ну, не признал проблему, все, пошел и опять выпил. И кончилось это. Зачастую печально у нас бывает, что люди, которые записываны в очереди, у нас очередь большая, поскольку бесплатно, просто не доезжают. Они выпивают и умирают. Вот, к сожалению...
Есть такие,
вот,
шестой, такие седьмой. Случаи.
Ну, я говорю, что все остальные, вот со второго по одиннадцатый, это вычисти дом. То есть там очень... Это просто можете открыть, почитать вот, все эти шаги. Но они сводятся к одному, что это осмыслить, что вот ты сделал неправильного вот в пьяной жизни, вернуть долги. Не обязательно материальные долги, а может быть, ты что-то, кого-то обидел, что-то сделал там людям, да, близким и так далее. То есть это целый, ну, это работа, но...
Это она... такой христианский какой-то вот из того, что вы говорите, очень по-христиански звучит, как будто бы ты готовишься к смерти, и это исповедь такая.
Ну, дело в том, что не обязательно к смерти, а тут в данном случае именно к жизни. Вот. Вот. То есть смерть еще, она как бы будет, но когда-то, а к трезвой жизни. И, конечно, быть честным перед самим собой, вот это тоже очень важный момент, потому что у меня был такой вот случай еще в эволюционном центре. Один человек сказал: ты знаешь, мне очень сложно будет сохранить трезвость после реп-центра, потому что у меня профессия, я продаю подержанные автомобили. И чтобы его продать, мне надо клиента обмануть. Я говорю: да, лучше бросай эту работу, вот, потому что вранье доведет тебя опять до стакана, и, в общем, все это кончится печально. Вот быть честным перед самим собой. Так что это вообще вот эти принципы 12 шагов, они не только христианские, они вообще принципы гуманные. Это вообще вот как бы то, что внутри человека. Вот. И так что общечеловеческие принципы.
Ну, действительно, те люди, про которых я знаю, что они прошли эту программу, и из числа наркозависимых, и из числа зависимых от алкоголя, они действительно так или иначе все вовлечены или волонтерски, или уже профессионально в помощь другим. И то, что я узнала, я в Израиле изучала, как работают с людьми с ПТСР, там точно так же, если ты прошел все шаги, то у тебя уже есть команда людей, которым ты помогаешь, которые недавно вернулись со службы, которые там так или иначе, не обязательно у них были ранения, они просто могли участвовать в каких-то спецоперациях, которые их травмировали. И тоже они обязательно, вот это такое служение, которое остается с ними до конца жизни.
Да, безусловно. И, конечно, в реп-центрах, вот я хочу про наш сказать Дом Надежды, консультанты – это люди, которые сами трезвые алкоголики, которые изнутри знают эту проблему. То есть для них вот отдать вот свою любовь, свою трезвость этим пациентам – это для них дело жизни. И в чем и коренное отличие от обычной наркологии, где просто, ну, врач смотрит на этого, ну да, ну придурок пришел, ну что, там, снимем сейчас с него деньги, потом выпьет, опять к нам придет, опять снимем деньги. То есть другая совсем отношение, понимаете?
Это очень важно. Что делает государство для того, чтобы бороться с этой проблемой? Первый вопрос. А второй вопрос, сколько стоит у вас ваша работа или один день работы дома, или 12 шагов для одного человека? Вот. Что делает государство и сколько стоит ваша работа?
Значит, что сделает государство, я не очень представляю, потому что государство помогает каким-то реабилитационным центрам, дает им там субсидии, гранты и так далее. Вот. И я думаю, что в принципе государство заинтересовано в том, чтобы люди получали трезвую, счастливую жизнь, тем более вот в наше время это очень важно, чтобы люди все-таки обретали вот эту трезвость. Вот. А сколько стоит примерно, можно рассчитать, у нас 20 койко-мест сейчас ограничено, вообще 30, это, значит, и, ну, и женских, и мужских, я имею в виду. И сейчас у нас порядка 600 тысяч рублей обходится зарплата, и плюс там бесплатно дают кормежку. То есть вот, вот можно посчитать, сколько один день. Они находятся 28 дней у нас. Вот можно разделить, посчитать, я просто точно не знаю.
600 тысяч, ну да, понятно, вы же не директор, вы попечительский совет.
Я, да, если эти все цифры есть, то можно, можно посмотреть. Так,
ну, просто... Если 600 тысяч это на 28 дней, ну то есть рассчитано на одного человека работу консультантов, то один день стоит, ну, порядка 20 тысяч рублей просто.
Да, примерно так, да.
Ну, это, да, день лечения, думаю, что функционирование организации больше, потому что там все коммунальные платежи, уборки, это же все тоже есть.
Конечно, но вообще обычно такие коммерческие центры берут где-то от 100 тысяч в месяц. Ну, угу. За
пациент. Дмитрий, вот смотрите, мы с вами говорим сейчас про людей, которые к вам приходят. Но мы совершенно не говорим о том, как можно было бы эту проблему, проблему алкоголизма в стране, ну, хотя бы немного снизить. Я работала в новостной службе больше 15 лет, и постоянно, каждый год, по-моему, кто-нибудь из больших чиновников всегда говорил, каждый год это происходило, что типа вот нам надо, значит, бороться с алкоголизмом, спасать людей, мы для этого, и дальше там от давайте вернем в отрезвители до, не знаю, еще что-нибудь. Каждый год это все происходит, ничего не работает, судя по тому, что они каждый год продолжают предлагать новое. Это как-то возможно сделать, вот, снизить эту проблему? Я понимаю, что искоренить ее невозможно.
Я думаю, что возможно, и прежде всего среди молодежи. Потому что алкоголизм, вот когда приходишь с 18 лет, уже пивные алкоголики, которые пьют эти всякие баночки, вот, которые там везде там повсеместно рекламируются и так далее, понимаете, Вот о чем надо подумать, потому что молодежь, она, ну а куда податься? Спорт, там, физкультура, это все платное, это огромных денег стоит, понимаете? А так вот выпил там какую-то баночку, вроде все хорошо. Вот. Безусловно, это очень сложное, и много всего надо сделать, чтобы избавить наше общество от алкоголизма. Прежде всего, это, конечно, прекратить рекламировать алкоголь, который все время рекламируют по телевизору в виде безалкогольного пива. Это, конечно, это неправильно. Все время говорят к пенному и так далее. Это первое. Второе. Все время по телевизору показывают фильмы, где пропагандируется алкоголь, где люди выпивают, и там все хорошо. Вот, например, когда курение показывают, там как-то эту сигаретку так затирают. Вроде как курить-то плохо. А выпивать, пожалуйста, это круглосуточно все время про выпивку. И кроме того, на каждом углу магазины, которые торгуют алкоголем. Причем вот в моем, я же в микрорайоне детских магазинов до 10, и детских магазинов ночных, которые ночью, я вижу, когда подходят люди, и оттуда с пакетиками выходят. Так что круглосуточно.
Идет... То есть они нарушают законодательство?
Конечно, я думаю, все в курсе этого, понимаете? То есть это получается такое, ну, а что еще молодежи делать? Или уже там, ну, моего возраста? Какая радость?
Ну, смотрите, получается, вот выпил, государство, Дмитрий, государство, получается, делает очень много. У нас был и запрет на рекламу на телевидении, и введен этот закон о запрете на торговлю после 22 или 23, я не помню. Все-таки, если сравнивать со временем...
22, да.
Да. Если сравнивать со временем моей юности, где можно было, если у тебя есть деньги, ты в любом возрасте мог купить в ларьке или в магазине алкоголь, но только какой-то очень достойный продавец подростку не продавал, то сейчас все-таки спрашивают паспорт, если хоть какие-то минимальные сомнения у продавца есть в возрасте покупателя, потому что штрафы. Есть масса законов, которые борются там с курением. И есть ли какое-то изменение вот, возраста, контингента людей, которые к вам приходят, за последние 10 лет что-то поменялось, стало меньше, другие люди. Ну, как-то это работает или нет?
Ну, во-первых, мое поколение уже не приходит, потому что их нет в живых. А, конечно, алкоголизм молодеет. И когда вот эти баночки дешевле, чем еда, понимаете, да? То есть у нас очень дешево это все стоит и доступно. И насчет, вы правы, спрашивают, но я думаю, что после 22 никто ничего не спрашивает. Никаких там паспортов. Просто люди приходят и затариваются, и все такое.
Поэтому... Ну, к сожалению, я вижу, как просто покупатель, что люди затариваются успеть до 22. Да?
И это, когда тоже верно, люди, да. Это тоже
человек
верно.
Человек сзади тебя говорит, ой, пропустите, пожалуйста, потому что мне нужно успеть.
Ну, ты же понимаешь, что если задаться целью, а люди, которые, у которых проблемы с алкоголем, они точно знают, где купить после этого времени. Точно знают.
Слушайте, я... покупала папе в подарок потрясающий самогонный аппарат, поэтому можно не покупать, а делать самим. Вопрос действительно культуры питья и профилактики, потому что в регионах на автобусной остановке, где-то там в провинциальных городках, в поселках городского типа, на любой автобусной остановке, вот где есть лавка и крыша, там всегда сидит пьяный человек. Понимаете? А у нас был дома самогонный аппарат, и папа с радостью этим пользовался. И никогда, ну, не знаю, я с удовольствием и с интересом посмотрю на эту анкету, но я думаю, что есть масса людей, которые выпивают, и у них везде будет нет. Понимаешь, как-то эта же проблема где-то рождается, она рождается не от производства алкоголя. Если бы это было так, то уже человечества бы не было. Есть генетическая предрасположенность, наверняка. Потом есть какие-то, то, что я слышала, что женский алкоголь хуже мужского, и алкоголизм в смысле, что он хуже лечится. Вот есть какие-то такие предпосылки, Дмитрий, чего бояться? У меня есть приятель, я его обожаю, он обязательно выпивает в день немножко коньяку. Бояться?
Ну, да, вопрос очень такой обширный, интересный. Дело в том, что вы правильно сказали, что есть действительно предрасположенность к алкоголизму, особенно у северных народов. Все вспомним североамериканских индейцев и так далее. Понимаете, да, о чем я говорю? Конечно, южные народы, у них легче перерабатывается этот алкоголь. Есть, а также народы, которые не пьют совсем, потому что и в религии запрещено вино и так далее. Есть и такое. Что касается вот нашей страны, да, вот, тем, кому не запрещено, и как у нас веселье на Руси, питье есть, сказал креститель Руси, да, Владимир, в свое время, вот, веселье. Но они-то тогда веселились-то, они же не пили то, что сейчас пьют. Ну, чего они пили? Беды там какие-то, там, квасы, я не знаю, это немножко другое было веселье. Дело в том, что немножко алкоголь, может быть, даже и полезен в маленьких количествах. Но у нас, на нашей родине, пьют как следует, по многу. Знаете, как говорят, мало пить неинтересно, ну, много, конечно, вредно, но мы будем пить много. Я пил, для меня была норма, это 4 бутылки водки. Это смертельная доза.
В понимаете, день?
Да? Да, это смертельная доза.
В день? Так,
ну, когда пил, я же не каждый день пил. Понимаете, это страшно. Нельзя, то есть вот маленькая рюмочка, может быть, она, вот как ваш папа, там, самогончик, он рюмочку тяпнет под закусочку, ничего. Но когда такие дозы, это смертельные дозы, и у нас именно так пьют по очень много, к сожалению. Тем более, что водка стоит копейки. Вот самогонный аппарат – это намного менее выгодная вещь. Копеечная водка, вы посравните, это несколько раз проехать метро и бутылка водки, то же самое. Это как?
Метро
5 копеек. Но это значит, получается 20 копеек бутылка.
Хотела, простите, что я вмешиваюсь иногда в вашу прекрасную беседу.
Да,
я бы хотела спросить про статистику. Смотрите, как я понимаю, у нас нет такой статистики, что вот от алкоголя умирают, только если это серьезное отравление алкоголем. А вот болезни, от которых умирают, к которым привел алкоголизм, они там записывают сердечно-сосудистые.
Да,
там,
обычно так.
А вот если бы все-таки писали, что на фоне алкоголизма развилось такое заболевание, и вносили бы в статистику, что гибель от алкоголя, насколько бы это помогло ситуации?
Это, безусловно, помогло, но никто не хочет это делать, потому что очень выгодно торговать алкоголем. Если люди узнают, что алкоголь – это смертельный яд, прекратят это употреблять, понимаете? А так весело, хорошо, понимаете? Никто не убирает, все нормально, все хорошо, отметили.
В хосписах по всей стране, и ладно, в хосписах и во всех онкоцентрах есть огромное количество, к сожалению, почему я сказала к сожалению, это в основном мужчины, есть такой рак языка, рак гортани, рак горла. Это в основном рак людей с алкогольной зависимостью. Да? К раку языка, раку гортани, раку горла, безусловно, это приводит. Но, конечно, Ира, мы нигде не пишем, что это стало причиной болезни.
Но это можно написать, то есть, условно говоря, можно эту хотя бы, если не причинно-следственную связь, то хотя бы корреляцию.
Я уверена, что это можно посчитать, потому что, безусловно, если посмотреть анамнез и историю болезни такого человека, то там за период его жизни разные будут обращения за медицинской помощью, и там неизбежно бывали какие-нибудь истории, связанные с тем, что его там побили или он побил, самые разные. Но, безусловно, есть связанные с этим вещи. Потом, опять же, в интернатах по всей стране есть люди с тяжелейшей энцефалопатией. Это энцефалопатия алкогольная. То есть когда уже личность разрушена полностью, голова не работает, родственникам такой вот человек не нужен, и он оказывается в психоневрологическом интернате. У меня одно из самых ярких впечатлений – чудесная девчонка, которая попала в ПНИ, уже лишённая дееспособности в 19 лет, уже абсолютно спившейся алкоголичкой. Её зовут Кристина. И когда я с ней разговаривала, она говорит: «Мне нельзя пить, я не пью сейчас». Я говорю: «А раньше что ты пила?» «Раньше я все пила, водку пила, пиво пила, вино пила, одеколон пила, я даже пила нашатырь, ацетон, все пила». Ну, то есть это она рассказывает про себя маленькую девочку, потому что она уже там в интернате. Я говорю: «А что же тебе больше всего нравилось-то пить, Кристин?» Она говорит: «Нравилось? Лимонад. Но дома у нас лимонада не было». Она пила то, что было дома, да, от родителей. И, конечно, я не вижу с моим объемом поездок по регионам, я не вижу никакой работы, которая бы с этим велась, при том, что в любой психиатрической или наркоклинике, куда ноги не идут, правда, у человека, там везде есть прям телефон бесплатный, группы анонимных алкоголиков, приходите, записывайтесь. А в метро не написано «приходите, записывайтесь». В метро нету признаков алкоголизации, не написано.
Слушайте, я еще от статистики отскакиваю, еще о чем вот хочу спросить. Дмитрий, у вас же бывают или не бывают, не знаю, скажите мне, бывают ли у вас публичные люди, ну вот которые известные, ну вот попали в эту ситуацию, пришли к вам, вылечились. Я, честно признаться, довольно мало слышала от публичных людей, известных, которые бы вот так вот в разговоре, когда их представляют, не знаю, ну, условно говоря, актер такой-то, такой-то. А он говорил: «Извините, секундочку, актер, запятая, трезвый алкоголик». Люди стесняются, люди не говорят, насколько поможет, если люди, которые избавились от алкогольной зависимости, начнут об этом честно рассказывать.
Я думаю, что это очень важно, но дело в том, что я-то про себя говорю, что я алкоголик, да, трезвый, но я не могу раскрывать фамилии. Конечно, моих друзей. Их довольно много людей, причем действительно таких известных, которые, безусловно, трезвые и так далее. Это, конечно же, влияет, безусловно, потому что, например, на меня в свое время повлияло, ну, еще в те давние годы, что я узнал, что вот мои такие, ну, замечательные, любимые музыканты, это Эрик Клэптон и Ринго Стар, вот, что они по этой программе. Вот, и для меня это было большое значение имело, что вот эти люди, они задумались. Вот, и более того, к нам Эрик Клэптон в дом приезжал и провел с нами 4 часа, рассказывал свою жизнь, и все удивительный человек, удивительнейший, просто удивительный. Это гениальный музыкант, и все. Вот это очень важно, когда люди говорят, раскрывают свою анонимность, и это очень помогает. И более того, у меня довольно много было и выступлений по радио, по телевизору, и бывает, что просто люди, обратная связь, звонят, говорят: «Спасибо, я вас послушал, и вы мне помогли». Причем не только там, в Петербурге, я езжу по всей стране, там и до Владивостока. Там есть тоже выпускники, кстати, нашего дома. Вот, и очень счастливые, я с ними встречаюсь. Так что это важно.
Да, но люди важно, не говорят, да, почему. Люди, то есть это все-таки стигматизировано. Вы считаете, что люди, которые избавились от алкогольной зависимости, это люди, находящиеся в стигматизированной группе, которым стыдно признаться в том, что они на самом деле прошли большой путь борьбы, и это очень круто, они большие молодцы, но они, ну вот, стесняются.
Ну, кто-то стесняется, а кто-то и нет.
А кто нет? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, не могу.
Я не могу вспомнить. Я тоже никого не могу вспомнить.
Я не хочу фамилии называть наших выпускников.
Не надо, не надо. Да, не надо называть, но я понимаю, что, конечно, у нас общество стигматизированное. Вот я работодатель. возьму ли я на работу человека, если он мне скажет, что он прошел эту программу? Скорее всего, не возьму. Скорее всего, не возьму. И мне кажется еще, что у нас есть такой, ну, некий миф. Вот с одной стороны, мы думаем, что это проблема, которая очень проста, скажем так, ну, по-идиотски, низов, да, вот по-ханжески так скажу, какие-то там пьют, слесаря какие-то. И есть такой миф, что если ты творческий, интеллигентный человек, то твоя алкоголизация, ну, она с таким ломантическим флёром таким она, ну, как будто не так страшно. А, во-первых, все равно страшно. И это огромное количество людей, музыкантов, поэтов, которые из-за неправильного отношения окружения, да, у них не такая жена, которая скажет: «Ты опять, скотина, надра!» Она будет говорить: «Ну, мой Васечка тонкой душевной организации». И как бы мы не вмешиваемся, и они действительно погибают. Ну, блин, Дмитрий, почему про вас мало слышно? Ну-ка, что это такое? Где ваш Эрик Клэптон? Давайте решать это, мне что-то не нравится.
Отлично, я полностью согласен. Вот такие передачи, как сегодня, должны быть повсеместно. И вот разговор о трезвости, это люди должны узнать, что вообще это есть. Потому что пока общий фон такой: весело, выпили, а те, кто трезвый алкоголик, это зануды, которых даже вы не хотите на работу принимать. Хотя, конечно, человек, который завязал, и по этой программе он трезвый, он намного лучше будет работник, чем работник, который будет приходить с похмелья, с головной болью, который будет потом говорить: мне плохо, я не выйду на работу, и так далее. Трезвый работник намного лучше, несравнимо.
Да, но вот стигматизация, что ведь это означает, что он алкоголик, от алкоголизма вылечиться нельзя, сорвется и будет жопа.
Ну, я вам так скажу. Даже если кто сорвется, то он вернется все равно в программу, и будет все нормально. А некоторые могут сорваться и просто, ну, умереть на кладбище.
Я вам верю, вот... статистику нужно. Ира, давай это брать в свои руки. Нам нужно статистику, сколько человек не сорвались. Статистику надо считать, что трезвый алкоголик – это хороший работник. Вот это все надо считать, показывать и рекламировать. Почему вообще это тема?
Безусловно. И я думаю, что это будет, потому что я разговаривал с главврачом одной психиатрической больницы, говорит, что интересно, действительно, вот эту статистику, он даже преподает. Вот, это правда. Но дело в том, что статистика очень простая, что если человек живой, то он трезвый. Потому что статистика, посмотрите, сколько умирает в год людей от пьянства. Со всякими
диагнозами,
там, сердечная там, недостаточность.
Так в том-то и дело.
Огромное. Это больше, чем в любой войне. Понимаете? Жуткое количество смертей в ДТП, просто смертей там убийств и так далее. Это все, это просто как огромная идет война и объявленная.
Слейте-ка нам контакт главного врача этого, пожалуйста, мы его позовем, и он нам расскажет, как выглядят люди и к чему это приводит.
Так, все, да? Все пошли в разнос, я поняла. Все пошли в разнос, это прекрасно. Мне иногда кажется, что эту программу и то, как мы все это делаем, было придумано для того, чтобы иногда Нюте приводить в эфир людей, которые ей говорят что-то, и она такая, в смысле, начинает впадать в шок и пытаться с этим что-то сделать. Это, мне кажется, моя миссия. У нас, к сожалению, время закончилось.
Ну, вот, дайте контакт главного врача психушки, который к нам придет в программу. То есть, в смысле, не в эфире дайте, а мы вам сейчас после эфира напишем.
Хорошо.
Вот, это все осталось за эфиром. Я благодарю нашего гостя Дмитрия Шагина, главопочительского совета Дома Надежды на горе. Для наших зрителей, кто досмотрел до этого места, пожалуйста, ставьте лайки этой программе, пишите в комментариях, найдите в интернете тест на определение алкогольной зависимости. И еще, пожалуйста, помогите Дому Надежды на горе. Посмотрите, как они классно работают. И действительно, мы с вами знаем, что, к сожалению, и взрослым мало помогает, а уж тем более взрослым с алкогольной зависимостью сопровождает это всегда надписью «Сами виноваты». Вот, давайте будем меньше стигматизировать друг друга. Все, это была программа «Нормальная жизнь». Нюта Фетермейстер, Ирина Воробьева. До следующей недели. Пока.
Спасибо. Желаю счастливой трезвости. Ура.
Спасибо большое.